Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с иконописцем Александром Чашкиным и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господь исцеляет скорченную немощную женщину, которую, как говорит сам Христос, уже 18 лет, как связал сатана. Факт исцеления провоцирует негодование начальника синагоги, потому как это чудо совершается в день субботний. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Действительно, если последователи буквы закона Моисеева были столь требовательны к формальной стороне ветхозаветных предписаний, то почему же сами они не во всем следуют тому, что декларируют или требуют от других? Мы видим обличение этой порочной практики, и это обличение исходит от Христа, от самого Бога. Фактически происходит столкновение правды Божией и правды человеческой. Против самого Бога восстает привычный для многих израильтян ветхозаветный законопорядок. Вернее, то человеческое понимание закона, которое неизбежно стремится перетолковать закон в свою пользу, в пользу немощного, греховного и гордостного. Лицемерие же здесь одно из основных орудий защиты и нападения. Те же книжники и фарисеи доходят до крайней степени лукавства и лжи, и восстают против Христа под благочестивым предлогом обвинения его в богохульстве, в том, что, будучи человеком, он делает себя Богом. При этом противники Христа идут не просто против рожна, они заведомо извращают истину, называют черное белым, а белое черным. И к этому прибегают люди, по виду благочестивые, вовсе не разбойники, не каторжники и не деклассированные элементы, но, напротив, религиозная правящая элита, своего рода цвет нации. Когда же и почему в их сердцах, да и вообще в сердце любого человека, может зародиться столь тонкий, но смертельно опасный яд лицемерия? Или почему иной, видимо, праведный человек может не видеть самой очевидности или восставать против нее? Собственно, развитие греха в человеке не является чем-то исключительным и свойственным одним только 2000-летней давности книжникам и фарисеям. Гордость всегда остается гордостью и толкает человека к одним и тем же поступкам, к общей порочной линии поведения, что тысячелетия назад, что век повальной компьютеризации и новейших мобильных технологий. обман, подкуп, клевета, неправедный суд во все времена останутся греховными, хотя и с помощью мультимедийных технологий могут принимать новые изощренные формы. Однако не сам по себе плох тот или иной закон или установившийся миропорядок. Так ветхозаветный закон был дан самим Богом Моисею, но на практике извращен книжниками и фарисеями. Можно также сказать, что любой законопорядок для того и нужен, чтобы упорядочить человеческую жизнедеятельность и оградить человека от хаоса, что само по себе является для человека благом. Однако если закон начинает выдаваться за абсолютную ценность и служить не человеку, но подчиняет человека, собственной закона же букве, то в такого рода применении закона начинает находить свое выражение обычное человеческое зло. Некая механистичность или магизм при этом также часто сопутствует применению той или иной буквы закона на практике. Это и неудивительно. Гораздо труднее вникнуть в ситуацию, увидеть живого человека, признать, что применительно конкретной человеческой личности могут быть и различные исключения из закона. Собственно, это и есть дело любви, живое отношение к человеку как таковому. Намного проще за действием статьи или буквы того или иного закона вовсе не усматривать человека, пусть даже закон этого человека фактически перемалывает. Но тогда важнее сам бездушный закон, и в его действии, его адептами, может даже усматриваться сакральный смысл, хотя тот и прямо противоречит заповедям Божиим. Это мы и видим явление живой божественной любви во Христе и бездушно исповедуемое фарисеями буква закона. Воистину, страшна та человеческая духовная слепота, ослепленность собственной уже праведностью, которая окружает в евангельской истории воплощенную истину. Впрочем, стоит задуматься, что мы и сами часто оказываемся перед схожим выбором – последовать живому духу или же мертвой букве того или иного закона.
В эфире программа «Благовещение».
Казанской Божьей Матери тихо теплятся огни, жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни, и цветы к ее подножию ставят жаркою мольбой. Матерь-дева силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. Дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. Казанской Божьей Матери дивно светил вечный взгляд. Жены, дочери и матери перед ней с мольбой стоят.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Чашкин, известный российский иконописец, член Союза художников России, в прошлом декан иконописного факультета Московского православного университета Иоанна Богослова. Добрый вечер, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «У Казанской Божьей Матери», песня Дмитрия Шведа в исполнении автора на стихи замечательного русского поэта Сергея Городецкого. Сегодня он основательно подзабыт, а когда-то входил в число ведущих акмеистов, дружил с Гумилевым. И я не случайно эту песню поставил, потому что она говорит про иконопись. Александр Иванович, вот как человек становится иконописцем? Как человек становится художником, это более-менее ясно. Но ведь вы начинали свой творческий путь, профессиональный путь, еще в советские времена, когда это совершенно не приветствовалось. Я знаю людей, которые иконописцами становились, ну, что называется, случайно, а может быть, промыслительно. Студенты шли подработать на реставрацию храмов. Там мало-помалу в процессе работы начинали веровать, крестились, венчались. И вот уже смотришь, и человек иконописец, а иногда человек становился батюшкой. Как, скажем, известный очень художник духовный Владислав Провоторов. Сейчас это отец Владислав Провоторов у нас был на эфире.
Да, вы знаете, в своей книге, которая недавно вышла, я описал в общих чертах именно, так сказать, становление меня как иконописца. Ну, что я могу рассказать? Мой путь, конечно, мало чем отличался от пути большинства людей моей эпохи, а именно, конечно, неудовлетворенность тем самым материализмом и коммунизмом, который существовал, в котором воспитывался весь советский народ, и в частности, воспитывали на школе, естественно, приводил нас всех к поискам духовного пути. Естественно, мы не все сразу пришли к православию, а часто нас, так сказать, заносило куда угодно, в дебри индуизма.
Духовные поиски.
Духовный поиск, да, мы интересовались многими вещами, там, и теософскими, и индуистскими, и так далее. Но как-то странно, что постепенно все годам к 30 пришли к православию. Ну, в частности, я где-то лет 30...
Может быть, не странно, а может быть, это закономерно?
Да, это закономерно, вот именно закономерно.
Для людей, живущих в России, в русской культуре, да, в русской традиции.
Безусловно, потому что к этому были подготовлены все русской литературой. Ну, в частности, большое значение имело чтение именно русской классики Достоевского и даже Толстого. И прежде всего, потому что в основе русской классики, конечно же, лежит православное мировоззрение. И, конечно, мы впитывали с русской классикой это мировоззрение. Поэтому это все, естественно, не случайность. Но что касается как художника становления, просто я приехал в Москву, я родился в Киргизии, мой отец там выводил новую породу лошадей.
Это очень продвинулся, да, в этой сфере.
Достаточно история романтическая, когда дочь генерал-губернатора Семеречья там влюбилась в некого поручика, они прочитали, у Пржевальского существует совершенно самое прекрасное место в мире Иссык-Куль, и вот они, так сказать, украв несколько лошадей, решили создать новую породу до революции еще, когда бы соединяла бы экстерьер английской лошади, чистокровной, выносливость донской, и бегала по горам, как киргизская лошадка. И они очень преуспели в этом таком романтическом устремлении, они очень много работали перед революцией, это был уже конный завод. Потом в Киргизию приехал мой отец до войны еще, стал во главе коневодства Киргизии, закончив Харьковский институт и аспирантуру московскую. Его послали восстанавливать коневодство Средней Азии. И вот там я, собственно, он встретил мою мать, и вот там вот на Иссык-Куле именно я, в общем-то, и родился. Среди лошадей я рос. И когда мне исполнилось 15 лет, отца пригласили в Всесоюзный институт коневодства, который был где-то между Москвой и Рязанью, существует до сих пор. И я проникся уже русской, не культурой, конечно, а русским пейзажем. Это были есенинские места.
Константинова.
Вот. Константинова, да, рядом с Константинова. Рядом был монастырь, известный очень, 13 века. В этом монастыре был совершенно дивный батюшка, отец Авель.
Вы немножко о нем пишете. Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что вот книга, которую упомянул Александр Иванович, называется «В поисках истинной красоты». И это богато иллюстрированный альбом, где иконы, созданные нашим гостям, представлены и фрески, и храмы, которые он расписывал, а объем там совершенно колоссальный, за многие годы огромное количество работ выполнено. И вот мемуарный очерк о встречах с людьми выдающимися, он как раз начинается с рассказа про отца Авеля. Он ведь был не простой человек, как я понимаю, обладал даром прозорливости, данным ему Господом. Вам он что-то предсказывал, говорил о вашем будущем?
Да, вы знаете, недавно вышла книга, очень толстая, совершенно замечательная, с воспоминаниями об этом батюшке, где очень много пишет. Во-первых, в течение где-то более 10 лет он был настоятелем Афонского монастыря Пантелеймонова. И когда он вернулся на свою родину, собственно говоря, для похорон, его вызвали митрополита Никодима Ленинградского. Они, как ни странно, с соседних сел, они земляки. Ну и дальше получилось так, что его не пустили назад, отобрали документы со стороны властей КГБшных и так далее. И он не вернулся, и, говорит, страстно переживал. Он решил, что я умру именно там, на Афоне, что это его уже вторая родина, Афон. Ну, а получилось так, что он стал восстанавливать совершенно из полной разрухи монастырь Иоанна Богословский. Я помню, мне было там 15-16 лет, я там был, это был совершенный развалин, там был какой-то МТС. Сейчас это монастырь полностью восстановленный под руководством, ну, прежде всего, молитвенным батюшка Авеля. Ну, во-первых, я о нем очень много рассказывать не буду, потому что о нем написано много книг. Многие его считают святым, в том числе и я, как ни странно. Вот я вот считаю. По одной простой причине, я там привожу пример. Я однажды спросил: батюшка, а сколько раз к вам являлась Богородица? Он ответил невероятную вещь. Он сказал, что: Сашенька, да я что ли считал? И так далее. Вот я там описываю одно видение, которое было у него на Афоне. Я еще такой наивный вопрос задал, что: а вы с ней разговаривали? Говорит: Сашенька, когда она явилась, это было сияние. Я, говорит, плакал. Там нельзя было произнести ни слова, там дело совсем не в разговоре каком-то вопрошании, а в какой-то невероятной, потрясающей благодати, которую испытал. То я думал, что все видели, и оказалось, что видел только я. Вот многие такие вещи он мне рассказывал, потому что именно после крещения, где-то лет 30, там благодаря местному священнику отцу Иоанну, который однажды причащать приехал, у нас, кстати, поселке в Научном была очень интересная публика, как я описываю в книге. Там были сосланы люди, например, была одна баронесса, значит, она какая-то племянница Бунина, баронесса Фомина, Черкасова, это муж у нее был граф Фомин, представитель одной из самых видных фамилий русских, о чем пишет Вересаев, был Воейков, была внучка Перовской революционерки, но уже совсем, конечно, не революционерка, а очень верующий человек, ну и так далее. Вот они как-то очень большое влияние на мое воспитание, на мое становление. Вот эти люди, это последний из магикан, как мне кажется.
Ну, и старой России.
Да, старой России, да.
Которые передали многие вещи.
Да. Вот, которые на меня очень повлияли. Ну и вот, как я уже сказал, в 30 лет я крестился. Однажды умирала вот эта самая баронесса Черкасова, и я в соседнем селе пошел к батюшке, который должен был ее причастить. Мы шли по колено в грязи, все-таки дошел, но успел ее причастить. А потом он меня познакомил с батюшкой Авелем, с настоятелем этого монастыря. И вот так у меня дружба с ним прошла в течение всей моей жизни. Последующие где-то лет, может быть, 25, так последние, я с ним общался. Второго совершенно замечательного человека, которого я пишу в книге...
Это старец Самсон, наверное.
Нет, старец Самсон было так. Давайте я-то с него начну. Я в 30 лет крестился. Потом, в то время, я учился петь. Я учился в школе при ЦДРИ. Это была фактически при Большом театре оперная студия. И мое амплуа было, я был драматическим тенором, я учил, так сказать, итальянские арии, пел арию Канио там бесконечно, там Коварадосе и так далее. Потом я как-то постепенно заинтересовался церковным пением, пришел на клирос, пел на Соколе я в течение 5 лет в правом хоре. Там была уставщица такая, монахиня Вера, в которой жил в то время старец Самсон последние годы. И к нему тоже я несколько раз выходил.
Да, Град Сиверс,
да, тот самый.
Сейчас,
да.
Сейчас чрезвычайно знаменитый, и при жизни был знаменитый, а сейчас многие постоянно приезжают к его могиле на Николо-Архангельском кладбище, и, в общем, есть почитание в церковном народе этого человека.
Да. И вот однажды я пришел к этому, к батюшке, и он говорит: «А ты чем занимаешься?» Я говорю: «Пейзажики рисую, и вот в храме пою». «Вера, отведи его к Зенону», — сказал Самсон. А Вера говорит: «А зачем, батюшка?» «А он будет иконы писать». А я говорю: «Батюшка, вы знаете, мне кажется, иконы какие-то святые люди пишут, поэтому я как-то и не собираюсь».
Вы живописью еще занимались?
Нет, я занимался живописью. Я уже закончил вечернее отделение Суриковского института, но это были 4-годичные такие курсы, где полностью проходится курс живописный и так далее. То есть в то время я уже был знаком с художниками. Ну, это были мои друзья, сейчас они все почти классики уже мировой живописи, так сказать, авангардной, а именно первым, с кем я познакомился в Москве в 17 лет, это был такой Зюзин. Зюзин меня отвел к Василию Яковлевичу Ситникову, так называемый мэтр московской богемы. Через Ситникова я познакомился с совершенно гениальным, удивительным человеком, который тоже произвел на меня такое впечатление. Это был тоже великий мистик по-своему. Его нельзя назвать иконописцем, но это невероятно великое творчество, а именно Александр Харитонов. С ним я очень близко подружился.
Сейчас имя Харитонова широко стало известно и проходит выставки, и, может быть, мы зову Харитонова пригласим.
Да, и считаю его своим учеником и достаточно близким другом и так далее. Был знаком со Зверем, естественно. Все эти плеяды вот этих художников, которые сейчас уже, как говорится, гоняются все музеи мира, за каждым из них, за работами. И вот параллельно у меня шло, Ситников был уже, значит, где-то человек верующий, Харитонов тоже был верующий, поэтому вот эта атмосфера, в которой окунулся в Москве, уже предполагала мне приход к православию, крещение. Ну и вот, знаете, после 30 лет вот это благословение Сиверса, на которое я не обратил внимания.
Который вашу судьбу уже знал.
Да, определил, да, как бы мою судьбу. И вот вера, она даже путем некого обмана: пойдем. Да ну что ты, какому-то современному Рублеву, да какой еще Рублев, думаю. Ну, в общем, произошло так, что когда она меня все-таки привела в Даниловский монастырь, а тогда именно тот год, когда начал устанавливаться Даниловский монастырь. И мы пришли, когда, при том, такое удивительное событие, что Зенон почти никогда никому не выходил, он настолько занятый человек, особенно, извините, к женщин. А здесь он вышел и сказал: «А вы что пришли?» Он: «Здравствуйте, вам там поклон от Сивера, от Самсона». «А вы что пришли?» Он меня обращается ко мне. Я говорю: «Да так, хотелось бы помогать вам». Но я тогда и не собирался даже и помогать, знаете ли, в тот момент. А получилось так, что я работал в совхозе «Путь коммунизма», значит, писал какие-то там соцобязательства, это было ради прописки. И вдруг меня выгоняют буквально через неделю из совхоза, потому что какой-то там сержант меня поймал и вытащил из сумки в храме. Я поставил свечку, потому что отец у меня умер. Тогда таким образом ходил иногда, заходил редко очень в храм. И меня, значит, выгоняют из совхоза «Путь коммунизма», потому что я пою в храме тайно, значит. Вот. И я неделю болтаюсь, потом вспомнил, я был у Зенона, мне делать нечего. В храме я вечером пою, жить есть на что. А дай схожу, думаю. И вот я пошел в Даниловский монастырь, и вот это было событие для меня, конечно, я бы сказал, такое, знаете, эпохальное, что ли.
Ну, раньше было принято подмастерье, который приходил, на растирание красок сажать, и в течение многих лет
вот я об этом хочу сказать
к иконе. А как Зенон относился
вот, к новым? Вот смотрите, об этом я и хочу рассказать. Я прибыл в Даниловский монастырь, и первое, что увидел, это вот работающего Зенона. И мне тогда, значит, такая мысль мелькнула. Да, похоже, это какой-то гениальный человек совершенно, художник или иконописец, я еще тогда не мог себе представить. Но письменно меня огромное произвел. И я ему сказал: «А можно у вас остаться?» И вот тогда-то я прошел весь тот путь, который проходили в любой артели древние иконописцы. А именно, я ему даже не сказал, что я художник. Сказал: «Можно вам помогать?» Он: «Да, пожалуйста». И вот я стал растирать краски. Значит, в течение полгода я растирал краски. Потом я, так сказать, какие-то выполнял поручения. Но я...
Вспомогательные функции.
Вспомогательные, да. И все время я смотрел, как он работает. И вот это для меня была, конечно, самая великая школа. Смотреть, как он работает. У меня была возможность такая.
Я вот перебью, потому что многие, конечно, считают Зенона человеком выдающимся и великим иконописцем. Чем великий от невеликого отличается? Я понимаю художника. художник, но когда человек занимается иконописью, здесь же есть некие требования канона. Канон же нельзя как-то через него перешагнуть. Тем более он-то тяготел к древней византийской иконописи, которая уже многие века существует. Не перебарщиваем ли мы, делая такие определения громкие?
Я на это могу, значит, вот что сказать. Во-первых, что такое икона? Икона, как вы упомянули, самое лучшее определение и короткое, это дал такой богослов известный Александр Шмеман, который сказал очень коротко и потрясающе глубоко, что иконописный канон – это сумма приемов, выработанных веками для изображения преображенной действительности. И в этом смысле икона отличается от реалистической живописи, от академической живописи, как простая вещь, но многие просто не понимают, потому что пытаются расписать духи Васнецова, когда Васнецов сам отверг свои реалистические, так сказать, устремления и сказал, что то, что я делаю, это не церковная живопись, хотя он гениальный человек по-своему, как живописец, естественно. И что касается вот канона. Канон, да, существует, но я могу сказать такую вещь, что ни один великий иконописец, например, Рублев, не копировал абсолютно точно какую-то канонически известную там икону, да, чудотворную и так далее. Ну, например, Владимирская икона была в России. Он сделал абсолютно свою, то есть свою интерпретацию, так сказать. Это было не мертвой схемой, копированием. Он сделал то, что находил нужным, то, что он, так сказать, видел. И по своему, как бы, силуэту это была Владимирская, но это была совершенно своя рублевская икона. Тем отличается выдающийся иконописец от, так сказать, ремесленника.
В рамках канона, но
да,
при
да,
этом
да,
да. Приносит
вот
свое.
Совершенно
да,
верно, совершенно верно. Знаете, большинство иконописцев, я думаю, всегда было, и сейчас это существует, что большинство, естественно, людей искусства, так называемых, и иконописцев в том числе, это просто ремесленники, которые, так сказать, раскрашивают известную, допустим, схему. Ну, допустим, существует прорезь, он ее наложил на доску, потом раскрасил и совершенно с полным равнодушием, как говорила еще одна моя учительница Волкова, тоже иконописец знаменитый, ученица Ульяни, говорит, с полным равнодушием к изображаемому предмету. То есть это есть ремесленничество. В этом смысле икона постоянно отражает дух церкви. Знаете, есть такие вещи, я это читал у такого богослова Парижской школы Алексеева, сейчас очень есть работы, посвящены этому же. Вы знаете, как соотносится количество святых к состоянию церкви. И вот получается так, смотрите, интересная вещь, что расцвет русской иконописи до монгольский период, потрясающие, так сказать, храмы, ну, например, Старая Ладога, это, я не знаю, такого храма нигде нету вообще, это писали греческие с русскими иконописцами, просто там подписи русские, уже не греческие. Ну, я перечислить много могу храмов до монгольского, 11-12 век и так далее. Потом, значит, некое затишье, и потом вдруг, значит, московская школа, вот это самое начиная с 15 века, расцвет потрясающий. И вы знаете, что интересно, что в это же время расцвет духовной, скажем так, жизни русской церкви. А именно,
одно с другим совпало.
Одно с другим совпадает всегда почти. То есть сонмы святых в виде Сергия, его учеников и так далее. В то же время расцвет, значит, иконописи. Вот Рублев и последующие. Потом, 17 век. Уже переходит все в ремесленничество. Посмотрите, святых единицы уже. Ну, там дальше долго говорить вопрос о Нелесорском и Володском, когда превозобладало с точки зрения многих богословов вот это исихазм, то есть молитвенное духовное состояние русской церкви, как бы было в некотором роде, ну, не то что заглушено или раздавлено, но все равно стало преобладать такой государственный подход, понимаете, когда церковь стала уже государственной, что называется, какой-то структурой. Вот, это все усилилось при Петре, который действительно отменил патриаршество, церковь стала абсолютно государственной структурой, и посмотрите, какие иконописцы, да никаких. 17 век, в принципе, это еще на волнах вот того возвышенного понимания иконы, именно молитв святых, которые были, она еще существует, эта школа. 17 век еще совершенно грандиозный. Посмотрите, 18 век уже никого из святых единицы.
Тихон Задонский.
Да, Тихон, ну, там, Брянчанинов и так далее. Значит, 19 век, смотрите, один великий святой, Серафим Саровский. Дальше что происходит? К 17 году происходит уже полная какая-то эклектика, где все спуталось и то, и другое. С одной стороны, говорят, интеллигенция, она там замасонилась, ушла от церкви и так далее. С другой стороны, извините, церковь уже была во многом государственным департаментом, так и оставалась во многом, хотя совершенно невероятно высочайшего духа богословы были и так далее, конечно.
Хотя интерес к иконе-то пробудился, того же отца Павла
Флоренского. Да. Вот я об этом хочу сказать.
Стали люди возрождать иконы, реставрировать.
И в то же время, как раз начало 20 века, именно пробуждение интереса к древней иконе, вот канонической. А каноническая, как я уже говорил, отличается от академической живописи и так далее. Что это свидетельство об историческом пути, там, скажем, Спасителя, святых, это каноническая икона, это, повторяю, окно в потусторонний мир. И во всех глубоких исследованиях об иконе говорится даже такая вещь, может быть, странно звучащая, что молимся мы не на саму икону, а на первообраз, который являет эта икона. Эта икона – это некий символ, это вот то самое окно, через которое мы наблюдаем солнце. Мы обращаемся к живому образу, к живому Богу, но не к нарисованному, так сказать. Хотя, безусловно, икона несет в себе святость, намоленность и так далее, и некую такую, скажем, по-современному энергетику. И более того, где-то Зенон говорил, что не только мы с иконами разговариваем, а икона разговаривает с нами. И молитва – это не только прочитанные слова, а молитва – это вслушивание, во-первых. И, во-вторых, это некое обращение к Богу, вопрошание Бога. Вот истинная икона соответствует всему этим понятиям. Именно отношение к первообразу, вопрошание. И не всегда это просьба, как чаще всего бывает. Вот я удивительную вещь слышал недавно, отец Дмитрий Смирнов, он замечательно однажды сказал в проповеди, он обращается к людям, которые стоят, говорит: простите, а вы не подскажете мне, какой иконе надо молиться, чтобы вылечиться от рака? Ну, тут, значит, такой возглас: ну, конечно, батюшка, все царицы. И он дальше говорит: смотрите же, не вздумайте помолиться Владимирской или Казанской иконе. Вот это было потрясающе остроумно, именно отношение к иконе, как некое такое магическое, что называется. Ну и что еще могу сказать? Что, конечно, разница между православием подлинным и, допустим, ну, протестантство, вы знаете, вот Осипов говорит, что не зря протестантский храм совершенно не отличается от синагоги, да по тому простому причине, что там нет икон, и что отвергли, что это уже такое ветхозаветное понимание христианства. И католичество – это то же самое. Ведь все, что пришло у нас такого неканонического, недуховного, это пришло с Запада. Ну, например, изображение Господа Саваофа. Это абсолютно католическое, так сказать, изображение дедушки на облаках, который управляет миром. Есть такой народоволец, который в тюрьме стал православным. Он интересную вещь сказал, я ее всегда, так сказать, привожу в пример. Тем людям, кто не верит в Бога, я говорю: а простите, в какого вы Бога не верите? Если вы не верите в дедушку на облаках сидящего лет 90 и управляющего миром, то, простите, я в такого не верю. А если вы не верите в Творца неба и земли, в творческую энергию Вселенной, в первопричину Вселенной, то, простите, откуда же все взялось тогда? И в этом смысле, конечно, влияние было Запада, ну, достаточно отрицательное, потому что до сих пор эта спутанность, так сказать, истинно духовного, ведь, понимаете, икона началась с того, каноническая, что Господь Иисус Христос принял плоть человеческую, то есть имея две ипостаси. То есть мы изображаем именно не духовное в первую очередь, а то самое плотское, что принял Господь. И с этого, значит, он сам дал пример этой иконописи вот этим знаменитым платом, который, так сказать, он оставил. Ну, многие считают, что это и есть плащаница. Трудно сказать, но, может быть, это так, может быть, нет. Но, во всяком случае, оставлен пример иконы именно облика Господа им самим.
Александр Иванович, я сейчас перебью, мне бы хотелось, чтобы мы к Зенону вернулись, и к тому моменту, когда вас подпустили к кисточкам и к доскам, и позволили самому что-то написать. Вы помните этот момент? Какая была самая первая ваша икона?
Ну и вот я, собственно, не зря рассказал эту общую, так сказать, историю, потому что именно чем отличается Зенон от многих других написов? Во-первых, вы упомянули, что он сторонник византийской манеры, но и на это я скажу, что когда я пришел в Даниловский монастырь, Он абсолютный был сторонник московской школы живописи. Более того, он расписал известный предел храм в Псково-Печерском монастыре. Это абсолютно классическая московская иконопись.
Хотя там своя существует.
Да. Вот, ну, это была как раз московская, ближе всего. Хотя одно с другим сильно разделять нельзя. Просто какая-то есть особенности, конечно, допустим, псковской, новгородской и московской. Есть, безусловно. Но, в принципе, это один стиль, один дух и так далее. И тогда он писал именно московской школе. Вот. Но дело в том, что Зенон, как человек невероятно живого ума, он пошел дальше, то есть он...
И творчески развивающийся.
Да. И он пошел, как бы, с его точки зрения, в глубину. А глубина, с его точки зрения, наверное, оказалась это древняя икона византийская. Ведь один батюшка говорил, что русская иконопись никакого отношения не имеет к византийской иконе, а вершина мировой живописи, храм Христа Спасителя, но он просто, наверное, ничего не понимает. Потому что, безусловно, русская иконопись, так же, как и русское православие, это, безусловно, наследники Византии.
И вы сами, да, по сути дела, продолжаете эту традицию.
Да, конечно. И поэтому, когда Зенон перешел уже из московской школы в византийскую школу, как бы сказать, хотя, повторяю, принципиальной разницы здесь нет. Ну, сказали, вот писал же он хорошо в духе московской школы, что он в Византию полез. Потом он стал интересоваться энкаустической иконой. То есть первые иконы, известные нам, которые дошли до нас, которые существуют в Синайском монастыре Екатерины, это энкаустические, то есть это восковые фигуры. Техника взята, вот, знаете, это портреты известные египетские и так далее. То есть это вечная икона, она не меняется. И вот тоже говорят, ну вот рисовал же там вроде византийский, а что он полез там? Вы знаете, это человек до истоков, так сказать, пытающийся и там поработать. И вернуться, то есть, к самым истокам. Что стараюсь, в принципе, делать и я. Более того, мне кажется, что он никогда не копирует точно, допустим, какую-то византийскую икону известную. Все это творческое осмысление наследия византийского. Создает он свое искусство, если его так можно назвать, иконопись. В этом смысле, конечно, вот это творческое отношение к византийскому и древнерусскому наследию вот как раз и является такое явление, как Зенон. Более того, который всем своим творчеством, всей своей жизнью как бы говорит о том, что при внесении в церковную жизнь вот этого светского, так сказать, академического искусства, это неправильно, потому что это не канонично, потому что молиться мы можем только, как я сказал, обращаясь к первообразу. Икона являет из себя первообраз. Реалистическое искусство не являет его. Последнее, что о нем могу сказать, где-то за полгода до своей смерти, значит, известный философ, богослов Савва Ямщиков, реставратор, больше известен, сделал передачу на Народном радио, где я тоже вел в течение 2 лет передачу об иконописи. Он тоже вел после меня эти передачи и в том числе сделал часовую передачу о Зеноне. И он как раз сказал о том, что если Зенон учил католиков рисовать иконы, это миссионерство, за которое им надо было орден дать, а там не изгонять, допустим, из монастыря и так далее, и так далее. И что Зенон не только великий иконописец, но и великий богослов. Я с ним совершенно согласен. То, что я ученик его, я думаю, что это именно воля Божья, которая меня привела сюда.
Александр Иванович, я вообще удивляюсь тоже на вашу творческую, так сказать, активность, потому что огромное количество работ, росписей, храмов. Я понимаю, все дети любимые. И все-таки какие работы вы бы отметили, поставили, ну, в первые ряды? Вы работали и в провинции много, и в Москве, и в Подмосковье, и в то же время вот и в Вашингтоне занимались росписью храма в течение 3 лет.
Ну вот первый мой храм, самостоятельно уже я руководил его росписью, это был в Ясной Поляне, родовой храм Льва Николаевича Толстого, где похоронены все его дети и родители, кроме его самого, конечно. И благодаря этому храму я попал как раз в Вашингтон. Вот увидели американцы, представители американской православной церкви, которые были, в общем-то, наши русские эмигранты, в том числе, вот, о которой много пишу, совершенно замечательная личность, отец Дмитрий Григорьев, это такой классик по Достоевскому, и у него классические труды о Достоевском. Там же был владыка Василий, всем известный, Родзянко, с которым я выпало счастье жить с 2 такими столпами православия, как владыка Василий Родзянко и отец Дмитрий Григорьев. Именно благодаря этому храму в Ясной Поляне им понравился мой стиль. Они пошли к патриарху Алексею II и, значит, меня отправили в командировку.
Творческую командировку?
Ну, творческую, да, где вроде мы за год должны были, но на самом деле продлилась около 3 лет работа. Но я думаю, это вот именно тот храм, где и произошло некое становление меня как иконописца и так далее, потому что, ну, во-первых, совершенно с 2 замечательными людьми был. Я думаю, что придет время, когда того же владыку Василия Родзянко, может быть, и канонизируют, потому что я его считаю святым человеком. Общение с такими — это, конечно, просто чудо.
Хотя при жизни, надо сказать, много стрел на него, так сказать, летело.
Да, 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 да. Я об этом пишу, что он был, как ни странно, об этом говорил хорошо отец Тихон Шевкунов на памяти владыки Василия, который с ним был достаточно близко знаком в течение многих лет. Он как раз говорил, что его было слишком много для Америки. То есть он там был фактически гонимый. Его изгнали, например, из «Голоса Америки» за проповедь христианскую. Ну и так далее, и так далее. Но уже не говорят, что судьбу его долго рассказывать. Это был сербский священник, именно в сербской церкви. Отсидел он несколько лет в тюрьме, потом его как-то чудом выпустили. Он был в Англии, он был учеником известного митрополита Антония Блюма. Потом он приехал в Америку, там тоже его очень быстро везде изгнали. Он любил, обожал Россию, Сербию.
Скажите, а вот на вас влияла та иконопись, которая в зарубежной церкви возникла? Тот же Киприан и другие иконописцы, они же тоже что-то свое привносили. Чему-то научились, живя вот 3 года в Соединенных Штатах?
Вы знаете, я видел много хороших икон, но если я видел иконы какие-то хорошие, настоящие, то они, конечно, были, скорее всего, греческими иконами или представителями тоже нашей церкви русской. Тот же Киприан был, конечно, замечательный иконописец. Но, в принципе, какого-то явления такого Америка, и, я думаю, даже вся иконопись зарубежная, она, конечно, в становлении была. Я думаю, что, конечно, первый такой выдающийся личность эпохальная все-таки Зенон, мне кажется. Мощная такая каноническая живопись, которая на уровне, может быть, древней иконы. Это, конечно, где-то Зенона. Хотя, повторяю, там явления были. Вот я в Америке познакомился с совершенно дивным иконописцем, греческим отцом Федором Куфусом. Сейчас в Сербии я знаком. Его все зовут Бата, на самом деле он Василий. Я даже фамилию никак не запомню, Ивашкевич, кажется. Это действительно мощный, потрясающий иконописец, это какой-то импровизатор, тоже в духе древней, скажем, Византии работает.
Вы часто бываете в Сербии,
да,
в Черногории?
Да. Я там
почти... там
я бываю каждый год, если вы заметили в моей книге, даже есть посвящение, что благословение на эту книгу дал митрополит Черногорский, сербский Амфилохий, с которым я уже много лет знаком. Там в нескольких храмах мои работы есть. Даже более того, сейчас я собираюсь расписать какой-то сербский храм где-то в Черногории. Пока еще место не выбрали точное, но, в общем, у меня такая мечта есть. Потому что, когда приезжает Сербия, может быть, это единственная страна, это все говорят, кто там бывал, что когда не ощущаешь отрыва от России, и ощущаешь ее как продолжение, может быть, России, может быть, как часть России по духу. Потому что там совершенно удивительные люди. Об этом мне рассказывал много владыка Василий Родзянко, а потом это подтвердилось всей моей жизни, когда я туда попал, и в течение каждого года я, насколько возможно, там бываю.
Ну, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас известный иконописец Александр Чашкин, и у меня к нему такой вопрос будет. Александр Иванович, ну вот многие искусствоведы, занимающиеся иконописью, в частности Ира Языкова, она у нас была на эфире, вас причисляют к первому десятку самых крупных, самых видных иконописцев русских. Кто остальные 9? И что происходит сегодня с иконописью? Вот за 20 лет перестроечных, что произошло? Произошли ли какие-то подвижки к лучшему? Ну, кроме того, что свобода пришла, и уже за это люди не претерпевают, как было когда-то, как в 80-е годы, студент шел там подработать на реставрацию храмов, его могли отчислить в конечном итоге. Для многих так и кончалось. Что сегодня происходит? И есть ли яркие такие величины в современной русской иконописи?
Вы знаете, вопрос очень правильный, злободневный. Я так бы сказал, что иконопись современная отражает то, что, наверное, дух церкви. Вот существует, несмотря на некую эклектичность, то есть в каждой церкви, если вы зайдете, она наполнена иконами и реалистическими, и росписи где-то оставшиеся от, там, скажем, 19 века или от 18 века. Есть вот, например, я проехал по Израилю 2 года назад, все наши русские монастыри расписаны академическим стилем, притом закрашены, подновлены якобы вот академические работы, которые достаточно на высочайшем профессиональном уровне сделаны, ну, просто, извините, раскрашены, ну, грубо говоря, мазнёй, так сказать, более-менее технично или нет. Это говорит о том, что, к сожалению, какого-то единого отношения и канона, который бы в церкви имел место и как бы придерживались священники, нету, потому что у каждого свой вкус. Вот один батюшка говорит, вот долго думал, как церковь расписать, а решил послать ребят посмотреть, как Киев расписал Васнецов. Ну, это же русский великий художник, это же иконописец, это русский стиль. Но я ему хотел сказать, ну, батюшка, ну, вы знаете, он сам признал неканоничность своих работ, что это не церковные работы, что шел совершенно не тем путем, хотя мечтал достигнуть там, где-то он пишет, славы Дионисиев и Рублев и так далее. Ну, почему сейчас повторять? Почему ущербность, скажем, 19 века тянуть 21 век в этом смысле? Многие этого не понимают, многие элементарную вещь не понимают, не понимают, что такое вообще церковное искусство, что такое икона, практически, даже священники, к сожалению. Удивительная вещь, что, конечно, в этом смысле надо образовывать. И церковь наша отражает это все многообразие мнений и отсутствие единого, так сказать, канона какого-то, который, повторяю, предполагает не мертвое копирование, а именно каноническое письмо. Поэтому вот в Москве очень мало таких церквей, которых я мог бы сказать, что вот это от и до, в едином стиле, единым порывом и так далее расписано. Есть, конечно, но...
Тем более
вот...
иконы-то часто собирались, прихожане приносят, что было сохранено, это часто разные просто
по стилю. Это, правда, не значит, что, допустим, говорят архитекторы, если здание барочное, там, скажем, 19-18 века, обязательно должна быть барочная живопись. Нет, хорошая иконопись, она не испортит никакое барочное здание, наоборот, плохая иконопись испортит какой угодно, даже храм старинный. То есть вопрос, конечно, в учебе. Я коснулся еще такой вещи. Я 10 лет преподавал в университете, и поэтому я хочу сказать, что очень много иконописцев, но, к сожалению, многие идут, чтобы просто заработать деньги. И вот эта самая техническая сторона. Зенон сказал где-то гениальную вещь, которую я постоянно цитирую ученикам, что надо 15 лет заниматься серьезной иконописью, чтобы понять, что ты ученик, а вот этого никто не хочет. Поэтому очень много ремесленщиков, много мастерских, но это не значит, что много прекрасных иконописцев. А есть они или нет? Безусловно, есть. Но я назову тех, с которыми я дружу, с которыми я был у Зенона, один из лучших иконописцев современных, это такой Александр Лавданский, это совершенно замечательный иконописец со своим совершенно потрясающим, интересным стилем. Например, Соколов Александр, совершенно великолепный иконописец. Когда я только начинал у Зенона учиться, значит, он уже был уже известным достаточно тогда. А что касается, вот я не договорил про Зенона еще 2 слова, а как я стал иконописцем Зенона. Я в течение почти года растирал краски. Потом я попробовал написать икону, и подошел к нему и показал, он говорит, это ваша работа, я возберу себе бригаду. А потом произошло, что он уехал в Псково-Печерский монастырь, я продолжал туда к нему ездить в течение года или двух, вот, и уже переходил от растирания красок, немножко он мне доверял уже что-то писать, иконы делать, там, допустим, левкасить их и так далее, частично писать. И вот где-то через 2 года уже меня приняли в иконописную мастерскую, Алексеевскую, это патриаршие так называемые мастерские, где я проработал 10 лет. И в том числе оттуда я уже как командировочный работал 3 года в Америке, а после Америки написал несколько храмов, в том числе все иконы в Иверской часовне. Это под моим руководством сделаны все большие иконы. Там единственная главная икона, это поручили Иверскую икону, одну мне, одну греческому иконописцу Луке. Если он не успеет, то там мы, то есть, и комиссия решила, что обе иконы должны там висеть. И там три иконы, как известно, висит. Одна моя, одна Лукия, греческого иконописца, а третья 18 века Иверская. Остальные все иконы мы как раз эту Иверскую часовню делили как раз с Соколовым вместе. Большинство икон это или мои, или Соколовы, или там моих учеников. На Поклонной горе сразу после Америки я, так сказать, делал большой иконостас за очень короткий срок. Ну, вот одна из моих работ, самых известных на Украине, считается, это как бы уже пример некого канонического письма, это я расписал храм в Святогорской лавре Донецкой области. То есть, когда я начал расписывать, это был еще монастырь Святогорский. Сейчас он лавра. Вот это мы сделали этот храм с мозаичистом Карнауховым. Была попытка соединить фреску, как это делалось в XI-XII веке в Киеве, фреску с мозаикой. Говорят, что это очень удачно получилось у нас, потому что мы оба награждены высшим орденом Украины за эту работу.
К сожалению, эфирное время ограничено наше. Мы надеемся вас еще пригласить и, в общем-то, поговорить, потому что тема иконописи, она чрезвычайно важна, широкая публика мало что знает и про этот мир, про иконописцев современных, среди которых есть действительно замечательные творцы, замечательные люди, очень яркие. Но у меня будет последний вопрос уже в завершении разговора. Что вы сейчас делаете, есть ли своя у вас мастерская, и что планируете сделать, есть ли какая-то мечта в жизни? Ведь не секрет, что это не только творчество, но и производство, нужны средства, часто очень приличные, время нужно потратить, чтобы даже небольшой храм расписать. Иногда это уливается в годы труда.
Ну, вы знаете, мастерской как таковой у меня сейчас нету. Была очень многие годы у меня прекрасная мастерская в Высокопетровском монастыре. Но есть хорошая бригада, хорошие ребята, единомышленники. И сейчас мы расписываем храм под Димитровом. Ну, дай бог, что там, я думаю, работа на несколько лет. Но мечта – это вот один из последних, кстати, хороших работ, интересных. Это Серпуховской монастырь в Серпухове в самом. Там храм трех святителей, что отражено в книге. Самая последняя работа – это на Лубянке расписанный храм Покрова Божьей Матери. Вот. Ну, а мечта, вы знаете, мечта, скорее всего, это совершенство в своей работе. Ну, есть, конечно, мечта какой-то храм записать на берегу Средиземного моря, и, скорее всего, где-нибудь в Черногории. Сейчас просто мне митрополит ищет такую возможность, и дай бог, что эта мечта моя сбудется.
Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был замечательный русский иконописец Александр Чашкин. И мы желаем ему творческих и производственных свершений, чтобы все, что он задумал, все сбывалось. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. «Долгота дней». Рассказ «Доктор философии». После службы, а дело происходило в Москве, отправился освещать квартиру. Пригласили две прихожанки. Незадолго до этого я же и крестил их, 40-летнюю маму и 13-летнюю дочку. И тогда еще они повели разговор об освещении своего жилища, страдающего от духов нечистых. По ночам кто-то там плакал, стенал, смеялся. А еще предупреждали меня, что бабушка у них воинствующая безбожница. Всю жизнь преподавала философию, профессор, доктор наук. Жили они втроем. Дед, партийный работник, давно умер, а отец девочки давно оставил семью. Приехали мы к массивному тяжеловесному дому из тех, что именуются сталинскими. Поднялись в просторную квартиру, и я занялся своим делом. Причем, пока совершались соответствующие приготовления и читались молитвы, бабушки видно не было. Лишь потом, когда я пошел кропить пятикомнатные хоромы,
она обнаружилась в рабочем кресле хозяина. Высунувшись из-за высокой спинки, сказала «Здрасте» и снова исчезла. Завершив освещение, я выпил чашку крепкого чая, предложенного хозяйкой, и уже одевался в прихожей, когда появилась бабушка, чтобы, наверное, попрощаться со мной. Событие могло бы закончиться, не выходя за рамки рутинной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к старухе с призывом принять крещение. Мол, болеешь часто, да, и годы преклонны. И тут произошел разговор, который можно посчитать просто забавным или анекдотическим даже. Однако, по внимательному рассмотрению, всякий желающий способен углядеть за словами старушки глубинный смысл, а то и вовсе заглянуть в бездну. «Мы духовные антиподы», — сказала старуха, указывая на меня, — «то есть противники и даже враги». «Последние 80 лет?» — спросила девочка. «Последние 2000 лет», — отвечала старуха с гордостью, — «и я не буду изменять вере своих отцов». «В Маркса и Ленина?» — насмешливо поинтересовалась внучка, намекая, наверное, на то, что и с верой своих предков бабулька была не сильно знакома. «Это тоже наши люди», — спокойно возразила старуха. «А апостолы?» — вежливо заметила ее дочь. «Они изменили крови. Наши учат брать, а эти учили отдавать». «А Христос?» — поинтересовалась девочка. «Ха!» — махнула она рукой. «Этот нам вообще чужой. Он сын Божий». Тут дочка с внучкой натурально изумились тому, что воинствующая безбожница проявила вдруг некую религиозную убежденность. «Я всегда знала все то, что следует знать, но всегда говорила только то, что следует говорить», — внятно произнесла старуха. «А чего ж ты в своем Израиле не осталась, раз уж такая правоверная иудейка?» — набросились на нее дочка с внучкой. «Там невозможно жить», — обратилась старуха ко мне, словно ища понимания. «Там ведь одни евреи. Это невыносимо». «Ну и логика у тебя, бабуль», — изумилась девочка. «И ты с такой логикой 40 лет студентов учила?» «Да, логика. Да, профессор. Да, доктор философских наук. А что?» «Что я вас спрашиваю?» «Теперь будем уезжать не в Израиль, а в Америку». «Зачем еще?» — спросила женщина. «Как зачем?» «И она еще спрашивает, зачем?» Старуха снова обратилась ко мне. «От погромов». Дочка с внучкой стали возмущаться, однако из множества возражений бабушка приняла лишь одно. «Да у них на погромы и денег нет». «Нет». Эхом согласилась она и тут же энергично воскликнула. «Наши дадут им денег, и начнутся погромы. Что мы будем делать тогда?» «Спрячемся у батюшки», — отвечала дочь, — утомившаяся от бесплодного разговора. «А вдруг места не хватит? У него ведь могут найтись люди и поближе нас?» «Вот и крестись давай, чтобы оказаться поближе», — внучка рассмеялась. «А кто у него дома есть? Кто будет нас защищать? Кто?» «Сам батюшка и будет», — оборвала ее женщина. «Но он же...» — задумчиво проговорила старуха. «Он же уйдет на погром». С тех пор покой этой квартиры не нарушался ни загадочным плачем, ни пугающим ночным хохотом. Бабушка, напротив, стала чувствовать себя крайне неважно. Она жаловалась, что ее изнутри кто-то крутит, корежит. А однажды с ней случился припадок, вроде эпилептического, хотя никаких намеков на подучую медики не обнаружили. В конце концов, она не выдержала и эмигрировала за океан.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.